День 24. По-новому на 6. Страдание святого мученика Арефы, когда в греческой земле царствовал Юстин, а в Эфиопии Елизвой, цари правоверные и благочестивые тогда в земле Амирицкой, вступил на престол беззаконный царь по имени Дунаан, иудей по рождению и по вере, хулитель Христова имени и великий гонитель христиан. Все советники его, слуги и воины, были или евреи, или язычники, поклонявшиеся солнцу, луне и идолам. Он старался изгнать всех христиан из своей области и искоренить в стране Амирицкой самую память о великом Христовом имени. Ревностно преследуя Церковь Божию, он мучил и убивал верных, не покорявшихся его велениям и не хотевшим жить по иудейскому закону. Услышав о том, что Дунаан воздвиг в своей стране гонения на христиан, царь Эфиопский Елизавой сильно огорчился и, собрав свои войска, пошел на него войною. После многих битв Елизавой победил его и, сделав его своим данником, возвратился в свою землю. Спустя немного времени Дунаан опять восстал против Елизавою, нарушил договор с ним и собрал свои войска, уничтожил все отряды Елизавою, оставленные им для охраны городов, после чего еще сильнее вооружился против христиан. Он повсеместно повелел, чтобы христиане или принимали иудейскую веру, или были избиваемы без милосердия. В царстве его уже не оставалось никого, кто дерзнул бы исповедовать Христа, и только в одном городе, на грани, обширном и многолюдном, было прославляемо имя Христово. Святая вера воссияла в нем еще с того времени, когда Констанций, сын Константина Великого, посылал послов своих к Саввеям, называемым ныне Амиритами, и ведущим свой род от Кетури, рабыни Авраамовой. Прибывший туда, богомудрие и богочестивые послы расположили царя этой стороны в Констанции, научили жителей ее веры в Иисуса Христа и построили церкви. С этого времени в Нагоране процветало благочестие, возрастало христианское учение, увеличилось число иночествующих, устроялись монастыри, во всех сословиях сохранялось целомудрие, а верные преуспевали и совершенствовались в добродетелях. Они не дозволяли жить среди себя ни к одному иноверцу, ни эллину, ни иудею, ни еретику, а сами они, как дети единой матери соборной апостольской церкви, пребывали во всяком благочестии и чистоте. Завидуя столь великому благочестию этого города, дьявол вооружил против него иудействующего Дунаана. Услыхав, что жители города Нагорана не повинуются его повелению и не хотят жить по иудейскому закону, Дунаан пошел до них со всеми своими войсками, замыслив истребить христиан в своей области и с им истреблением досадить Елизавою царю Эфиопскому. Подступив к городу, он обложил его множеством войска, окружил его окопами и похвалялся, что скоро возьмет его, а жители его истребит беспощадно. Он говорил гражданам: «Если хотите получить у меня милость и остаться в живых, то свергните проклятые знамения». Так он окаянный называл святые кресты, которые вы вынесли на верхи высоких храмов, а равно откажитесь от распятого, изображенного на этих знамениях. И в то время царские оруженосцы ходили вокруг города и восклицали: «Окажите повиновение царю! тогда останете в живых и получите от него дары, а если нет, погибнете от огня и меча». Сам Дунаан как так злословил богохульным языком Христа и христиан. «Сколько я погубил христиан, сколько священников и иноков убил я мечом, сколько огнем сжег, и ни одного из них не избавил Христос от рук моих, да и сам он не может спастись от руки распинавших его». Не мог спастись от руки распинавших его. И вот я пришел к вам, жители Награна, или отлучить вас от креста, или окончательно истребить. Граждане отвечали ему: «Царь, ты слишком дерзко говоришь о всесильном Боге. Ты уподобился Рабсаку, военачальнику Сенахирима, который с гордости говорил языки, да не превознесет тебя Господь Бог твой, на которого ты надеешься. Но не осталась такая хува без наказания. Ты знаешь, сколько тысяч войска погибло в один час за такую хуву. Смотри же, как бы ни случилось всего и с тобою, хулителем Господа нашего Иисуса Христа, Сына Божьего, всесильного и всемогущего, страшного и отнимающего мужество у князей. Господь и тебя может сокрушить и обратить в ничтожество твою высокомерную и богохульную гордыню. Ты хвастаешься, что или отвратишь нас от Христа, или окончательно истребишь. Истинно, что ты скорее можешь истребить нас, чем отвратить от Христа Спасителя нашего, за которого мы все готовы умереть». Не вынося таких речей, царь распалялся еще большим гневом и всеми своими силами теснил город, намереваясь в случае, если не возьмет города приступом, изнурить его голодом через продолжительную осаду. В окрестностях города, под деревнями и пустыням, нашел он немало христиан и, захватив их, погубил разными способами, а иных продал в рабство. Попытки его взять приступом города были безуспешны. Граждане мужественно защищались со стен и побеждали нечестивых. Царь немало потрудился со своими войсками, но не мог ни взять города, ни изнурить его голодом, так как граждане запаслись продовольствием на много лет. Отчаявшись в своих надеждах, беззаконный царь замыслил тонкую, подобно острой бритве, хитрость и отправил город послов с такими подкрепленными клятвою речами: «Я не хочу ни обижать вас, ни отвращать вас от вашей веры. Ищу я только обычной дани, которую вы должны платить мне, как своему царю. Отворите же мне ворота города, чтобы мне войти в него и осмотреть. Я возьму у вас обычную дань и клянусь Богом и законом, что не сделаю вам ни великого, ни малого зла, но оставлю вас жить мирно при вашей вере». Граждане ответили ему: «Мы, христиане, научились из Священного Писания повиноваться царю и покоряться властям. Если ты сделаешь так, как обещаешь нам с клятвою, не отвращать нас от Господа нашего Иисуса Христа, мы отворим тебе ворота города, войди в него как царь и возьми у нас обычную дань. Если же ты причинишь нам какое-либо зло, то Бог, слышавший твои клятвы, накажет тебя вскоре, а мы не отступим от Христа Спасителя нашего, если не только лишимся имущества, но даже самой жизни». Царь снова настойчиво поклялся, что не причинит им ни малейшего вреда. Они же, поверив ему, отворили город и поклонились нечестивому, поднося ему дары. Царь вошел со всем своим войском в город, как волк в овечьей одежде в стадо, захватил стены и ворота городские и занял их своими отрядами. Видя красоту города и множество людей в нем, он обращался с ними ласково, ибо до времени таил яд, скрытый в сердце своем. Отдохнув немного в городе, он снова стал во главе своих отрядов, и, желая начать безбожное дело, которое замыслил, повелел явиться к нему почтенным мужам и городским воеводам. По его повелению вышли к нему все находившиеся в городе, почтенные старцы и начальники, мужи, уважаемые и богатые. Среди них находился блаженный Арефа, старший возрастом и разумом, званием и почетом, имея 95 лет от роду. Он был князем и воеводою, которому поручено было все городское благоустройство. Благодаря его мудрым советам и разумному управлению граждане долго и храбро противились своим врагам. Явившись Арефою во главе к беззаконному царю, граждане воздали ему должное поклонение и благодарили его за его намерение, так как он клялся, что не причинит им никакого вреда. Они еще не знали его хитрости. Он же не мог долго скрывать в себе яд и тотчас обнаружил злобу, которую коварно таил в себе. Клятву, данную им гражданам, он назвал детской потехой и повелел всем гражданам вместе со святым Арефою оковать цепями и заключить под стражу. После этого он послал в дом их и разграбил имущество их. Еще он спрашивал, где Павел, епископ их. Узнав же, что 2 года назад, тому назад епископ представился, повелел откопать его гроб, и, извлекши тело умершего, сжег огнем и рассеял пепел по воздуху. Затем, зажегши громадный костер, он собрал множество священников, клириков, иноков, инокинь и дев, посвященный Богу, числом 427, и, бросивши их в огонь, сжег их, говоря: «Они виновники гибели других, так как советовали почитать распятого как Бога». Кроме того, он повелел глашатаям ходить по городу и возвещать, чтобы все отверглись Христа и жили по иудейскому закону, подобно царю. Призвав после этого первый граждан города, содержащихся в темнице, он стал говорить им, и особенно Арефе: «Каково безумие ваше веровать в распятого, как в Бога? Разве может страдать Бог, не имеющий тела? Или может ли умереть бессмертный? Ведь есть же между вами такие, которые, по примеру Нестории, почитают Христа не как Бога, а как пророка. Я вас не побуждаю к тому, чтобы вы кланялись солнцу или луне, или какой-либо твари. Я принуждаю вас приносить жертвы не языческим богам, а только Богу, создателю всякой твари». На эти слова святый Арефа от лица всех отвечал: «Мы знаем, что божество не может страдать, а пострадало за него человечество, воспринятое Иисусом Христом от Пречистой Девы, как об этом свидетельствуют пророки, которых ты знаешь, и ты знаешь. Божество же свое Христос Господь проявил чудесами неизреченными, но какая надобность в долгих словопрениях? Мы исповедуем, что Он есть Бог и Сын Божий, и от имени всех граждан города говорим, что нет той муки, которую бы мы не были бы готовы понести ради Иисуса Христа, Бога нашего. До Нестория, осужденного святыми отцами, нам нет дела, мы не разделяем во Христе лиц, но веруем, что человечество Его соединено с Божеством в одно божественное лицо. Тебя же, говорящего хульные речи на Господа нашего, за эту хулу и за преступление клятвы скоро постигнет наказание Божие». Мучитель, выслушал эти слова снисходительно, ибо он стыдился мудрости Арефы и благородства прочих граждан, и стал ласковыми речами располагать себе сердца их, обещая им дары и почести. Этим путем желал он склонить их благочестие и ревность по Христе к своему беззаконию, но они, возводя очи свои к небу, взывали как бы едиными устами: мы не отвергаемся от Тебя, единое Слове Божие Иисусе Христе, не соблазняемся о Пресвятом рождении Твоем от Пречистой Девы и не насмехаемся над честным крестом Твоим. Видя непоколебимость святых мужей в вере, царь отложил на некоторое время мучения их и устремился против народа, избивая многих беспощадно. Он повелел привести жен и детей тех святых мучеников, которые были содержимы вместе с Арефой в оковах. С этими честными женами пришло многое множество иных жен, вдовиц, дев и инокинь. Всех их царь сначала прельщал ласками, а затем угрожал и муками, убеждая отречься от Христа. Они же не только не соглашались на это, но отвечали досадными для царя речами. Особенно иночествующие девы обличали царя, укоряя его безбожие. Не вынося упорства, царь повелел воинам всех их казнить мечом. Они пошли на смерть, как на торжество. При этом возникло между ними пререкание. Иночествующие девы, желая умереть первыми, говорили прочим женам: «Вы знаете, что в церкви Христовой мы поставлены выше других. Вспомните, что мы всюду занимали первое место. Мы первыми входили в храм Господень, первые приступали к пречистым тайнам. На первом месте мы стояли и восседали во храме. Поэтому подобает нам и здесь первым принять честь мученичества. Мы первые желаем умереть и пойти ранее вас и мужей ваших к жениху вашему Иисусу Христу, нашему Иисусу Христу». Прочие жены опережали одна другую, склоняя под меч свои головы. Точно так же и малые дети теснились среди своих матерей, торопясь умереть. И каждый из них громко кричал: «Мне отсеките голову, меня казните!» Усердие их умереть за Христа было так велико, что привело в изумление нечестивую иудея Дунаана и всех его вельмож, и говорил беззаконный царь: «О, как мог Галилея настолько обольстить людей, что они ни во что ставят смерть и ради него губят свои души и тела!» В том же городе, на грани, жила одна вдова именем Синктикия, благородная и добродетельная, красивая лицом, но еще более прекрасной душою, богатая имениями, но еще более богатой добродетелями. Оставшись в молодых летах после своего мужа вдовою, она со своими двумя дочерьми проводила время дома в посте и молитве. Не пожелала она снова выйти замуж, но, уневестившись Христу, служила ему день и ночь. Будучи молода годами, была она стара разумом, даже разумнее старцев, в следовании заповедям Господним. Услышав о ней, нечестивый иудей Дунаан повелел привести Синклитикию и дочери ее к себе с почетом. Когда она пришла, царь посмотрел на нее ласково и вкрадчивым голосом стал говорить: «Мы слышали о тебе, досточтимая жена, что ты благородна, целомудрена и разумна. Твое лицо и весь облик твой свидетельствует, что справедливо все сказанное о тебе. Не старайся же подражать тем безумным женщинам, которые я погубил за безумие их. Не называй Богом того, кто был распят на кресте, ибо он был чревоугодник, друг мытарей и грешников, противник отеческих законов. Поступи же так, как прилично твоему благородному происхождению, отвергнись Назарянина, и будь единомысленный с нами, и будешь ты вместе с царицей в царских палатах, почитаемая всеми, и проживешь в довольстве, свободная от всех связанных с вдовством бедствий. До нас дошла добрая слава тебе, а самое дело подтверждает это. Действительно, ты имеешь великие богатства, много всякого имущества, рабов и рабынь, почитаемо всеми, молодо и красиво, но при всем благополучии не пожелала вторично выйти замуж. Еще говорят о тебе, что ты добродетельна и благоразумна. Поступи теперь как следует, будь благоразумна до конца, послушайся моего здравого совета, и не вздумай такую красоту и молодость свою, а равно невинность детей твоих отдать в руки мучителей, которые доставят более стыда и бесчестия, нежели мучений. Перестань славить распятого и, подчинившись законам нашим, избери полезное для себя и для детей своих». Блаженная и досточтимая женщина ответила царю такими словами: «Следовало бы тебе, царь, почитать того, кто дал тебе власть и эту Порфиру, и эту Диадему. Даже более того, дал тебе самое бытие и жизнь, это Сын Божий и Бог. Ты же обнаружил неблагодарность за столь великое благодеяние Его и дерзким языком злословил благодетеля Своего. Разве ты не боишься, что гром с высоты поразит тебя? Ты хочешь удостоить меня великих почестей, но я считаю ваши почести бесчестием для меня, и не хочу, чтобы меня хвалил тот язык, который хулит моего Бога. Не буду я и безумно настолько, чтобы жить с врагами Божьими в домах грешников». Услышав сие, царь исполнился гнева и, обратившись к своим вельможам, сказал: «Вы видите, как бесстыдно эта скверная женщина злословит нас?» Затем он велел снять покрывало с головы Синклитики и дочери ее, и с непокрытой головой и распущенными волосами водить ее по городу, подвергая издевательству и насмешкам. Когда ее водили с бесчестием по городским улицам, она увидела, что многие женщины плачут по поводу причиняемого ей издевательства и позора. Обратившись к ним, она сказала: «Я знаю, подруги мои, как вы скорбите обо мне, что позорит меня и моих дочерей, но не скорбите, когда я радуюсь, и не плачьте, когда я веселюсь. Этот день радостнее для меня, чем день брачный, ибо я страдаю ради жениха моего, для которого я беспорочно сохранила свое вдовство. Для него я сохранила и непорочное девство моих возлюбленных дочерей. Я радуюсь ныне, что Господь мой видит поругание мое, слышит мое исповедание и знает мое усердие. Я не пожелала ни почести, ни богатств, и даже не хочу сей временной жизни. Единственное мое желание — найти Христа, явиться к Нему в сонме святых мучениц и привести к Нему плод чрева моего сих моих дочерей. Поэтому прошу вас, сестры мои, не плачьте обо мне, но лучше радуйтесь со мной, что я иду соединиться с нетленным моим женихом небесным». После сего ее опять привели к царю. Царь сказал ей: «Откажись от исповедания Христа, и останешься жива». Святая отвечала: «Если я отвергнусь Христа ради всей временной жизни, то кто избавит меня от вечной смерти и огня неугасающего?» Затем, поднявши очи к небу, она сказала: «Да не будет со мною, о бессмертный царь, чтобы я отверглась тебя, единородного Сына Божия, и послушалась хулителей клятва преступника, который хитростью взял город и преследует твою святую церковь». Царь исполнился сильной ярости и вскричал: «О, скверная женщина! Сейчас я раздоблю твое тело, растерзаю чрево твое, брошу тебя на съедение псам и увижу, избавит ли тебя от моих рук назарянин, на которого ты надеешься». Не вынося этих слов мучителя, старшая дочь Синклитики, который был 12-й год, плюнула ему в лицо, тотчас стоявшие здесь слуги отсекли ей голову, а вместе с ней умертвили мечом и младшую я сестру. Так пали мертвыми обе дочери пред очами достохвальной матери своей. Тогда царь повелел собрать кровь их и поднести к устам матери, чтобы она пила от Тебе, дамши крови, она сказала, прославляю тебя, Господи, Боже мой, за то, что сподобил меня вкусить чистой жертвы бедных дочери моих. Тебе, Господи Христе, я приношу сию мою жертву. Тебе я представляю этих мучениц чистых дев, изошедших из утробы моей, соединившие и меня с ними, веди в свой чертог, и, как говорит святой Давид, яви, матерь, очадик своих, веселящуюся. Затем мучитель повелел отсечь ей голову мечом. Так переселилась мать со своими дочерьми в обители вечного веселья. Мучитель же с клятвой утверждал, «Я не видел в своей жизни столь красивой женщины и таких прекрасных девиц, как эти, не пощадившие ни красоты, ни жизни своей». На другой день воссев на возвышенном месте царь призывал Арефу с его сподвижниками числом 340 мужей. Когда они пристали, царь, обратившись к Арефе, как старейшему сказал, «Ты, мерзкий человек, восстал против нашей власти, возбудил весь город против нас и повелел сопротивляться нам. Ты заставил граждан повиноваться своим словам, как закону, а наши законы и повеления ты отвергаешь. Ты научил народ чтить распятого, как Бога, и считать помощником того, кто сам себе не мог помочь, когда был распинаем. Почему ты не последовал отцу твоему, который, управляя на ранном повиновался царям, бывшим раньше нас. Поистине достоин ты и все последователи твои мучения, подобно мужам и женам, и же преданным нами смертью, которым сын Марии и древо Дева не мог оказать никакой помощи». Старец в это время стоял в раздумье, сильно страдая от горделивых речей богомерзкого царя. Затем он вздохнул от глубины сердца и сказал, «Не ты, царь, виноват во всем том, что произошло, а виноваты наши граждане, которые не послушали совета моего. Я советовал им не отворять городских ворот тебе, человеку хитрому и лукавому, но мужественно бороться с тобою. Они же не вняли моим словам. Я хотел выйти с небольшим отрядом против всех твоих войск, как некогда Гедеон против Мадианитян, ибо я надеялся на Христа моего, ныне хулимого тобою. Он помог бы мне одолеть, победить и уничтожить тебя, безбожного клятого преступника, забывшего установленный нами договор, по которому ты клятвенно обещал сохранить город и граждан». Один из сидящих вместе с царем сказал святому, «Как ты научаешь вас закон? Так ли научает вас закон Моисеев? Он заповедует князю людей твоих, да не речешь зла, да притом и ваше писание учит чтить царя, не только доброго и кроткого, но и строптивого». Святый отвечал ему, «Разве ты не слышал о сказанном Ахабу пророком Илиею, когда Ахав обратился к Илии со словами, «Не ты ли развращаешь Израиля?» Илья сказал ему тогда, «Не я развращаю Израиля, а скорее ты и дом отца твоего. Смотри, он не только одного Ахава, но и весь дом его укорил и обличил, однако закона не нарушил, да и всякий богоговейно чтущий Бога не нарушает закона, когда обличает нечестивого царя за его нечестие, царя, который не побоялся хулить Бога и злословить Создателя. Однако я вижу, что вы пренебрегаете долготерпением Божиим и стремитесь к тому, чтобы и мы поступили подобно вам. А вот царь неправедный, безбожный, бесчеловечный, так ли ты поступил с нами, как обещал? Такая ли правда лично царю? Таковы ли были цари, правившие раньше тебя? Поистине не таковы, но добрые, кроткие, милосердные и правдивые, хранившие сказанные ими слова, слово и оказавшие милость оказавшие милость своему народу, а ты, клятва преступник, не можешь насытиться человеческую кровью. Знай же, что всеведущий Бог скоро низводит тебя с царского престола и даст его человеку верующему и доброму, равно утвердит и возвысит христианский род и содержит церковь, которую ты сжег огнем и сравнял с землею. Что касается меня, то я считаю себя блаженным, так как с глубокой старости, имея 95 лет, и видевшись сыновей и сынов моих, и дочерей моих, принимаю мученическую кончину, и родной город привожу с собою в жертву Богу. Обратившись затем к народу и к своим товарищам по мучению, он начал говорить так: «Граждане, друзья и близкие мне, мы обманулись, поверивши клятве и лукавым речам сего безбожного царя. Ныне же мы видим его неправду и слышим его богохульные слова. Хорошо бы сделали мы, если бы, сопротивляясь ему на войне, и крепко стояли до конца. Нам помог бы Бог победить его, но так как случилось иначе, и нам предстоит теперь или повиноваться врагу, бедственно жить всей временной жизни, или же, не оказывая повиновения, принять блаженную кончину, то посрамляемся постараемся наследовать через страдания бессмертную славу. Что может быть славнее мученичеству, или что почетнее страдание за Христа? Давно уже я имел мысль и желание претерпеть муки за Христа. Ныне получивши желаемое и нашедшее искомое, я радуюсь и готов сейчас же умереть. А вы, братья, не страшитесь и не будьте малодушны, не обнаруживайте привязанности к временной жизни, чтобы ради нее не лишиться жизни вечной. Так же и мучитель наш будет похваляться, если устрашим угрозами отторгнет кого-либо из нас от святой веры. Будет он превозноситься своей гордости, как будто он победил всех, еще более увеличит свои хуления на Сына Божьего. Если не найдется кто-либо среди нас, кто боится, если же и найдется кто-либо среди нас, кто боится смерти и помышляет отречься от Христа вечной жизни, тот пусть немедленно выйдет из нашей среды, пусть отделится от единодушного, единомысленного сонма нашего и не носит напрасно имя христианина. Всякий, кто отречется от тебя, Христе, в слове Божие ради временной жизни, пусть лишится ее». Если же кто-либо из моих сродников или близких, одолеваемый желанием временных благ, оставит тебя, Создатель, и пойдет вслед скверного царя, то не дай ему, о царю Христе, наслаждаться тем, что представляется ему благом и утешением, но пусть постигнут его всякие бедствия и невзгоды». Когда святый сказал сие всем, без исключения, христиане, проливая теплые слезы, заговорили: «Будь спокоен, наш Божий Учитель, никто тебя не оставит, никто не выделится из нашего сонма, все мы готовы раньше тебя умереть за Христа и принять блаженную кончину». Святый ответил на это: «Я пойду впереди вас, я умру первый и буду вам проводителем. Как в городе вы мне дали предводительство, так дайте мне и здесь первому явиться ко Христу». Затем святый присовокупил: «Если кто из сыновей моих останется живым в святой вере, тот пусть будет наследником моих имений. Из них 3 селения я отдаю святой церкви, которая скоро будет восстановлена, ибо сей беззаконный мучитель скоро погибнет, а церковь Христова в этом граде утвердится и процветет, как цвет багряный, омытый кровью стольких рабов Христовых». Сказав сие, святый благословил народ и, воздев руки и возведя очи к небу, воскликнул: «Слава тебе, Господи, за все случившееся! Обратившись к царю, он сказал: «Благодарю тебя, царь, за то, что ты имел терпение и не прерывал моих речей, но дал мне время побеседовать с друзьями моими. Теперь уже не медли больше, но делай, что хочешь, ибо ты видишь нашу решимость, ты узнал наш образ мысли и видишь, что не может быть того, чтобы мы отверглись Христа и последовали твоему безбожию». Видя их непреклонность, царь всех их осудил на смерть. Святых отвели к одному потоку, называвшемуся Одиасом, чтобы там казнить их усечением. Когда пришли к указанному месту, святые предались усердной молитве. Они молились: «Господи, Господи, надежда нашего спасения, ты осенил главы наши в день борьбы, теперь изведи нас в жизнь вечную, потому что мы ничего не возлюбили более тебя, ни отечества, ни сродников, ни богатства, но все сие оставили ради тебя. Даже самую жизнь нашу мы презрели и уподобились овцам, ведомых на заколение. Молим тебя смиренно, отомсти за крох рабов твоих, простри руку на городыню нечестивого царя, прими под свою защиту детей, умерших за тебя людей, утверди город, похваляющийся твоею честною кровью, крестом и страданием. Ты видишь, что с ним сделали враги твои, они разорили благолепие его, осквернили твою святыню, сожгли твой святый храм. Воздвигни же его опять и дай скипетр царям христианским». Во время сей молитвы святые воины начали казнить их. Первому отсекли голову, святому и великому Арефу, как предводителю христиан, а затем и всем прочим святым мученикам. Таким образом, 340 мужей приняли блаженную кончину. Тут же находилась одна верующая женщина, гражданка сего города, при ней был сын, малое дитя, не более 5 лет от роду. В виде усечения мечом святых мучеников она подбежала к ним и, взявши немного крови, их помазала ею себя и своего сына. Затем, исполнившись ревности, она проклинала царя и громко возглашала: «Будет этому иудею то же, что и фараону!» Воины схватили ее и, приведя к царю, пересказали слова ее. Не давши ей ничего сказать и ни о чем не спрашивая, царь велел немедленно сжечь ее на костре. Когда разведен был большой огонь, и мучители стали вязать сию блаженную женщину, чтобы бросить ее в костер, малолетний сын ее стал плакать. Увидев же сидящего царя, мальчик подбежал к нему, обнял его ноги и с очами полными слез умолял, как умел, о спасении матери. Царь взял к себе на колени этого красивого и речистого мальчика и спросил: «Кого ты больше любишь, меня или мать?» Мальчик отвечал: «Я люблю мать, почему и подошел к тебе, умоляю тебя, прикажи развязать ее, пусть она и меня возьмет с собою на мучение, о котором часто меня получала». Царь спросил его: «Что за мучение, о котором ты говоришь?» Мальчик, исполненный благодати Божией, действовавший в нем, отвечал: «Мучение состоит в том, чтобы умереть за Христа, с целью опять жить с ним». Царь спросил: «А кто сей Христос?» Мальчик ответил: «Иди со мной в церковь, я покажу тебе его». Затем, опять посмотревши на мать, ребенок с плачем сказал: «Отпусти меня, я пойду к матери». «Зачем же ты пришел ко мне, оставив мать?» — возразил царь. «Не иди к ней, а оставайся с нами, я дам тебе яблоков, орехов и всяких красивых плодов». Так царь беседовал с ним, как с простым ребенком, предполагая в нем детский разум, но ребенок превосходил свой возраст разумом и ответил ему серьезно: «Я не останусь с вами, а хочу идти к матери. Я думал, что ты христианин и пришел умолять тебя о матери своей, а ты иудей, поэтому я не хочу у тебя оставаться, да и не возьму ничего от твоих рук. Я хочу только, чтобы ты отпустил меня к матери». Царь удивлялся такому разоразуму малого ребенка. Он же, когда увидел, что мать его брошена в огонь, сильно укусил царя. Почувствовавший боль, царь оттолкнул его от себя, а затем повелел одному из стоявших тут вельмож взять его и воспитать по иудейскому закону в ненависти к христианству. Вельмож взял ребенка и, удивляясь его разуму, повел его в свой шатер. На пути он встретился со своим другом, остановился и начал рассказывать о сём ребенке. Они стояли недалеко от костра, на который была брошена святая мать младенца. Когда они беседовали, мальчик вырвался из рук ведущего его, быстро побежал и вскочил в огонь. Там, обнявши свою мать, сгорел он вместе с нею. Так мать сыном стали благоухающие, жертвуя всесожжение перед Богом. Слава Богу, так умудрившего малого младенца, что над ним исполнились слова пророческие. Из уст младенец Иисусчик совершил Иси хвалу. Враг твоих ради, еже разрушите врага и местника. Когда все это происходило, князья и воеводы беззаконного царя сожалели о столь значительном пролитии крови христиан. Они обратились к царю и просили, чтобы он прекратил кровопролитие и не губил города, из которого ежегодно доставлялось много дани. Беззаконник поступил согласно их просьбе и пристал проливать кровь неповинную. Однако он избрал много тысяч младенцев и девиц, как из этого города, так и из всей Награнской области, и одних взял в рабство себе, других раздал по своему усмотрению вельможам и воинам. Весь город, который ранее свободно поклонялся Пресвятой Троице, подчинил он тяжкому рабству, после чего отправился в свою столицу. Когда сей богоненавистный иудей возвращался домой, на небе явился огонь и всю ночь освещал воздух. Вследствие явления сего огня Дунаан и все войско его были в большом страхе. И стал огонь падать на землю в виде дождя и причинил много вреда. Это было знаменем гнева Божия и началом отомщения за пролитую кровь. Однако новый фараон не захотел исправиться и не смирился пред крепкою рукою Божию. Он воспылал такую бешеную яростью против христиан, что задумал истребить их не только в своей стране, но и в других областях и царствах. Именно он послал послов к царю персидскому, убеждая его сделать подобное же и избить всех христиан в своей области, если он желает, чтобы к нему было милостиво солнце и отец солнца, Бог еврейский. Персы почитали солнце как Бога, поэтому Дунаан, желая вооружить персидского царя против христиан, называл еврейского бога отцом солнца. Писал он и к сарацинскому царю Авамундару, обещая ему много золота, если он истребит подвластных ему христиан. Услышав об этом всем, это богочестивый греческий царь Иустин сильно печалился и, болея сердцем по поводу гонений на христиан, послал письмо к Александрийскому архиепископу Астерию, прося его побудить эфиопского царя Елизавою к войне против нечестивого иудея для отомщения за кровь христиан. Кроме того, и сам он написал к царю Елизавою обо всем, что сделал Дунаан с христианами в Амиритской стране, особенно в городе Награне, а ровно и о том, что он посылал послов к царю персидскому и князю сарацинскому просьбами и подкупом вооружить их против христиан. При этом Иустин просил Елизавою, как имеющего смежные пределы с Дунааном, пойти войною против всего богохульника, жаждущего христианской крови. Архиепископ Астерий возбуждал Елизавою к войне, а сам усердно молился Богу о помощи христианам и рассеянии врагов их. Он послал также и ко всем инокам, находившимся в Нитрии и в скитах, прося их молиться. Эфиопский царь Елисвой узнал обо всем происшедшем в Амиритской стране не только от царя Иустина и архиепископа Астерия, он сам знал и раньше, так как его войско, оставленное стеречь смежные города, были перебиты. Пламенея ревностью по Боге и более сердцем за христиан, он хотел немедленно пойти войной на Дунаана, но не мог, так как была зима, и ждал он лета, готовя все необходимое для войны. Когда прошла зима, он собрал из собственных войск и из воинов других народов, пришедших к нему на помощь, войско в 120 тысяч человек. Зимой уже он вооружил 70 индийских кораблей, а равно взял 60 кораблей у купцов персидских и эфиопских, прибывших для торговли. Многие же ветхие корабли исправил. С наступления весны Елисвой пошел со своими отрядами на войну. Из-за Нижней Эфиопии он послал часть войска сушью в Амиритские области, а сам с прочими войсками сел на корабли и отправился морем. Он хотел вступить в Амиритскую страну с суши и с моря, чтобы отовсюду окружить иудейского царя. Но Бог, все устрояющий, премудрый и творящий не по человеческой воле, а по своим неисповедимым судьбам, знает, что может служить на пользу, разрушил намерение блаженного царя Елисвою. Войско его, посланным к Амиритам, сушую заблудились в пустынях и городах, в непроходимых и безводных местностях, и не могли ни дойти до Амиритской области, ни вернуться назад. Блуждая много дней, они изнемогли от жажды и падали мертвыми. Только немногие остались в живых и, возвращаясь в свое отечество, приносили неутешительные вести. Равным образом и царю, плывшему по морю на кораблях, не было удачи. Пристав к одному городу по имени Дакеву, царь вышел с корабля и пошел к церкви, стоящей на берегу моря. Тут он снял с себя венец и парфиру, царскую одежду и знаки своего достоинства, и, оставив их у дверей церкви, вошел в нее в одежде нищего и долго молился с умилением пред алтарем. Вспомнив молитвы и чудеса, которые Бог сотворил в Египте и в пустыне, неблагодарным евреям царь говорил: «Неблагодарны были иудеи к тебе, благодетелю своему, не только те, которых ты извел из Египта, но и дети их, и все племя, даже до ныне. Ты знаешь, Господи, какое зло они причинили твоему народу, твоему городу Нагарану, в котором они захватили хитростью людей твоих. Они сотворили беззаконный совет против святых твоих, и, стремясь истребить с лица земли оставшихся еще христиан, если все это совершается за грехи наши, то молим твою благость, не предай нас в руки их, но сам казни и нас, так как тебе угодно, ибо тебе свойственно как величие, так и милость. Врагам же нашим не предавай нас, чтобы они не сказали, где их Христос, на которого они надеются, и где их крест, которым они похваляются». Так, помолившись со слезами, царь вышел из церкви и оставил город. Тут он услышал, что некий святый инок по имени Зенон недалеко от города безвыходно пребывает в уединенной келье 45 лет и за свою добродетельную жизнь получил от Бога дар пророчества и звание знания будущего. К сему иноку царь пошел в виде простого воина. Он взял с собой сосуд с ладаном, а под ним скрил золото, в надежде, что старец по неведению вместе с Эпифемианом примет и золото. Вошедший к старцу, царь поклонился ему и, передавая принесенный дар, просил молиться о нем, причем спросил, поможет ли им Бог в войне против иудея Дунаана, на которого они идут, чтобы отомстить за кровь христиан. Будучи прозорливым, старец узнал, в нем царя, равный тот, что под благовониями скрыто золото. Дара он не принял и сказал: «Разве ты не слышал, что говорит Господь? Мне отомщение, аз воздам. На погибель свою предпринял ты войну, у тебя будет отнято царство, и многие вместе с тобой лишатся жизни». Услышав сие, царь сильно испугался, и с плачем и сетованием ушел от святого. Находясь в великом горе и печали, он размышлял в течение всей ночи, недоумевая, что ему делать. Наконец он решил бежать. Однако, когда наступило утро, он опять пришел к иноку. Тот сказал ему: «Нет на земле такого города, где бы ты мог избежать смерти. Но если ты хочешь остаться живым и победить нечестивого царя, обещай потом перейти в иноческое житие». Он обещал с клятвой, говоря: «Если мне Бог даст победу над Дунааном, я тотчас оставлю царство и стану иноком». Думает. Слыша сие слова царя и видя его слезы, старец помолился о нем Богу и благословил его, как некогда Саул Давида против Голиафа, и сказал: «Да будет Бог с тобою, иди всем вспомоществующим и жертвами мучеников, молитвами архиепископа Астерия и святых отцов-пустынников, молящихся о тебе, равно слезами блаженного царя Иустина. Ты победишь Дунаана и отомстишь за кровь неповинных». Царь утешился в своей печали, принял благословение, пошел со своим к своим войскам, радуясь и прославляя Бога. В это время амирийский царь Дунаан, услышав, что Елисавой, царь эфиопский, идет против него морем и сушью, также собрал множество войск и сильно вооруженный стал на границах своей земли, ожидая нашествия Елисавой. Когда же он услышал, что войско Елисавой, шедшее с сушью, погибли в пустыне, то обрадовался и уже опасался, не опасался суши, а только остерегался со стороны моря. Но и тут опасности не было. Между страною эфиопскую и амирийскую есть морская мель и узкое место, шириною менее двух стадий. На ней было рассеяно множество больших и острых камней, едва прикрытых водою. Потому место сие было весьма затруднительно для прохождения кораблей. К всему иудеи еще присоединились большое препятствие. Они протянули толстую и огромную железную цепь и заградили ею морскую мель, чтобы не только частые камни, но и железная цепь преградили путь Елисавою и не допустила кораблей его по ту сторону. Но Бог, разум коего неизмерим, погубил премудрость хитрого иудея. Своей чудесной силой он устроил на этом непроходимом месте удобный путь для христиан. Когда Елисавой отплыл от города Докевы с доброю надеждою, поднялся попутный ветер. Поставивши паруса, они плыли очень быстро и через несколько дней достигли пределов амирийской страны. Когда же подошли к узкой морской мели и еще ничего не знали, царь повелел прежде всего переплыть 10 кораблям, а после них назначил к переплаве и еще 20 кораблей, на которых находился сам, наблюдая с высоты за переправою. Остальное же множество кораблей оставалось далеко позади, в ожидании, пока переплывут передние. Но не столько отправились первые 10 кораблей, тотчас Господь Бог, которому принадлежат пути морские, приспел на помощь своим верным, и где должна была совершиться гибель кораблей, там сверх ожидания Господь устроил спасение. Неожиданно поднялась на море великая буря, и волны вздымались высоко, как горы. Подхватывая корабли, они переносили их через то опасное место. Только один корабль остановился на железной преграде и казался стоящим на камне. Но силою Божию вода поднялась высоко и перенесла его. Так исполнилось сказанное пророком Давидом: «Сходящие к морю в кораблях, ты видишь дела Господи, чудеса Его в глубине». Такое-то чудо сотворила крепкая рука Божия. Она не только передние корабли перенесла волнами через неудобные, прегражденные камнями и железную цепью место, но и самую железную преграду расторгла бурею и морским волнением и устроила для прочих кораблей удобный проход. Перенесши через опасное место 10 первых кораблей, волны поставили их у берега на расстоянии 200 стадий от того места, где стоял царь Дунаан со своими амирицкими войсками. Другие же 20 кораблей, на которых находился и царь Елизвой, хотя и переплыл морскую тесную, однако отгоняемые ветром не настигли передник, но были разбросаны волнами по морю. Узнав о приставших к берегу кораблях, Дунаан сейчас послал на конях 300 000 вооруженных воинов, чтобы они препятствовали христианам сойти с кораблей на сушу. Разбросанные же по морю корабли подплыли к 10 передним кораблям лишь по прекращении бури, но они остановились, и люди не могли выйти на землю, потому что их сильно побивали с берега войны Дунаана. Остальные многочисленные корабли только на третий день переплыли опасное место и остановились неподалеку от берега. Но с передними кораблями соединиться они не могли, далеко отстоять друг от друга, ничего не знали одни о других. Думая, что царь Эфиопский находится там, где стояло множество разбросанных кораблей, Дунаан пошел туда со своими войсками и расположился вблизи берега, препятствуя неприятелю высаживаться из кораблей на сушу. Так стояли недолгое время, и обе стороны начали терпеть великую нужду. Эфиопинам, находившимся на кораблях, не доставало хлеба и воды, а амиритов, стоящих на берегу, одолевал солнечный зной. Тогда Дунаан послал одного князя из своих сродников 12 000 конных воинов на помощь тем 30 000 воинов, которые стерегли передние корабли, не позволяя христианам выходить на землю. С тем князем пошел и один царский евнух, носивший 5 золотых копий. Много дней сражались они с христианами, которые по частям высаживались на сушу и располагались на берегу лагерем. Однажды посланный Дунааном князь взял с собой евнуха, носившего золотые копья, и несколько слуг, вышел из своего стана на охоту и заночевал там. В ту же ночь некоторые из воинов Елизвой, бывшие на берегу, страдая от голода, условились бежать. Похитивши лошадей, они сели на них и скрылись из лагеря. По случаю, а скорее по Божьему устроению, они натолкнулись на амирицкого князя и царского евнуха, сидевших на засаде на зверей, и выступили в борьбу с ними. Одолевши их, они захватили князя, родственника царя и евнуха с копьями, и прочих изрубили мечами, и затем, возвративших к своим кораблям, ведя живых пленников своему царю и неся золотые копья, царь сильно обрадовался и возблагодарил Бога, начавшего предавать в его руки врагов святого креста. А золотые копья обещал отдать храму Божию на благоукрашение алтаря. Ранним утром, приготовивши воинов к сражению, царь посадил их на небольшие суда. Вышедши на сушу, они призвали на помощь Господа и начали жестокую битву с амиритами. Последние, лишивши своего предводителя, стали приходить в смятение и, показавши тыл, обратились в бегство. Христиане преследовали и посекали их, как стебли. Бог помогал им, и ни один из противников не убежал, но все пали от христианского меча. так что не осталось, кто бы мог уведомить иудействующего царя о погибели его войск. Повсюду, дарованные им победу, христиане вознесли благодарственные молитвы Богу. Но еще не пришло время для полного торжества христиан. Большая часть войска Елизавоя, находившаяся на задних кораблях, испытала великое стеснение по двум причинам. У них оскудевали запасы пищи и питья. Кроме того, они не знали, где находится их царь с передними кораблями. Елизавой же, имея у себя в плену родственника царя и евнуха, пошел к стольному городу Амирицкой стране, называвшемуся Фаром, где был дворец царя Дунаана. Не найдя у города стражи, Елизавой взял его без труда. Затем он вошел в царские палаты и сел на престоле Дунаана. Все богатство его захватил, а царицу с Ядоваром взял в плен. Некоторые же, бежавшие из города, пришли к царю своему Дунаану, продолжавшему войну против кораблей Елизавою, и рассказали ему, как все, как Елизавой победил войска и захватил стольный город и царицу. Услыхав это, Дунуал сильно испугался, под влиянием страха мужество оставил его, и он не знал, что ему делать. Господь отнял у него разум и начал отомщение за неповинную кровь христиан. Беззаконный Дунуал стал Дунаан стал бояться не только Елизавою, но и собственных вельмож и сродников, не доверяя им и опасаясь, чтобы они не изменили ему и не передались Елизавою, он сковал их всех и самого себя золотыми цепями и засел в своем лагере, ожидая последней казни. Так обезумел окаянный царь, потому что на него напал страх, как некогда на властителей эдомских, моавитских и канаанских, о которых говорится в Святом Писании. Подчавшиеся владыки эдомские и князи моавитские, приятия трепет, растаяши все живущие в Ханаане, да нападет на дня страх и трепет. И в это время христиане, оставшиеся на многочисленных кораблях, стоявших позади, ничего не знали и, находясь в большом смущении и скорби, вдали от своего царя, обратились к усердной молитве, совершивши на кораблях божественную литургию, причастившись божественных таинств, они возопили единогласно к Богу, прося помощи, и тотчас послышался с неба голос, призывавший: «Гавриил! Гавриил! Гавриил!» Услышав сей голос, верующие укрепились духом и, вооружившись для битвы, пустились на малых судах к берегу. И вот среди них явился некий воин, имевший в руках железный жезл, наверху которого был крест. Другой же конец жезла был острый, как копье. С неясим оружием воин прежде всех устремился на берег, тотчас сразился с вооруженным ратником, сидевшим на коне, и пронзил его вместе с конем. Когда конь и всадник пали, тотчас все враги устрашились и побежали от берега. Христиане же, взявши берег, пошли стройными рядами против нечестивых. Произошло великое побоище. Господь смутил иудеев и язычников, и они не могли противиться христианам. И пало тогда все войско богомерзкого царя Дунуана, как трава, скошенная косою. Когда затем христиане достигли царской палатки, то нашли там царя, скованного золотыми цепями, с князьями и сродниками, сидевшими в состоянии безумия. И удивлялись все они этому странному явлению. Ничего не предпринимая по отношению к ним, христиане-воины стерегли пленных их до тех пор, пока не узнали, что царь их, блаженный Елизавой, взял неприятельскую столицу. Тогда они послали ему известие о дарованной Богом победе над мерзким иудеем. Оставив в городе часть войска для охраны, царь Елизавой сам поспешил к своим христианам. Нашедший Дунуану с его свитой, сидящим в золотых цепях, Елисвой своей рукою казнил его и всех бывших с ним. Велико было торжество христиан, и неизреченная радость по слову возвеселится праведник, когда увидит отомщение. Возвратившись в город, Елисвой казнил всех неверных, бывших в царских палатах с царицею, и совершенно истребил всех врагов Христовых. Затем он послал известие к царю Иустину и к архиепископу Александрийскому, сообщая, что Господь возвеличил над ними свою милость, положил под ноги их врагов их и отомстил за кровь христианскую. Все возблагодарили Бога. Архиепископ тотчас прислал камеритам епископов и священников, чтобы научить вере и крестить оставших людей. Елисвой же начал созидать по городам церкви и распространять славу имени Иисуса Христа, пришедший в мученический город Награн. Он восстановил церковь, которую сжег нечестивый Дунаан, гробы святых мучеников благолепно украсил и всех христиан ободрил и объявил свободными. Оставившегося в живых сына святого Арефы, он поставил воеводою в городе, а всю Умеритскую землю непродолжительное время очистил от безбожного нечестия и просветил святую верою. Затем он поставил царем благочестивого и добродетельного человека по имени Авраамии, установил христианские законы церковные и гражданские, и, упрочивший им благоустройство, возвратился со своими войсками в свою страну, прославляя Бога. Возвратился он с великим богатствами, так как войско его захватили много добычи. Прибывший в свою страну, Елисвой воздал за все благодарение Богу и послал свой царский венец в Иерусалим, а сам, спустя несколько дней, предавший воле Божией Эфиопское царство и себя самого, оставил все. Ночью он вышел тайно из царских палат и из города в скромной одежде, не как царь, а как какой-либо нищий, и заключился близ находившегося там монастыря в келье, из который не выходил до самой кончины своей, трудясь для Бога день и ночь. Пищу его была одна лепешка на три дня, иногда же вкушал он смоквы и финики. В келье своей он не имел ничего другого, кроме войлока, деревянного ведра и корзинки. Вина и масла он никогда не вкушал. Так он отрекся от всего мира и славы его, все помышления свои обратил к Богу и ему единому служил, проживший 15 лет в иночестве. Он удостоился блаженной кончины и представился с миром. За все сие Богу нашему славу всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Контакт. Веселье ходатай нам настал, светоносный день страстотерпца, праздник его же совершающий, с вами Вышник, сущего Бога, Бога нашему слава.